Глава 17. Системность. Здесь не каратека. Не крикнешь, взлетая кия. Здесь право эскейпа посмертное. Дернуть кольцо. Из черного неба. С 9 уровня я холодные звездочки лягут тебе на лицо. И схлопнется спейс. Не останется даже дыры при дочи безликого биуса мышкой предстать, чтобы вымолить карму. В правилах этой игры нет реинкарнации, но только холодный рестарт. Владимир Строчков. Что такое смысл? Видя растущее зеленое дерево и располагая опытом, мы твердо знаем о наличии у него корней, скрытых от непосредственного восприятия. В данном случае видимое, картина неполная. Однако если дерево зеленое, следовательно, у него есть корни. Решающим фактором выживания является восприятие внешней среды. Процесс восприятия – это часть автономно функционирующего механизма, встроенная в каждое человеческое существо. Цель данной главы – попытаться прояснить системный аспект классической йоги. Видимый мир, как и космос, является бесконечной иерархией вложенных матрешек. В математике это рекурсия. В пределах каждого матрешечного слоя организованной материи реализуется свой спектр закономерностей. И в то же время каждый из слоев имеет множество областей контакта со слоями близлежащими. Бейтсон утверждал, что реальные границы субъекта отнюдь не совпадают как с поверхностью его тела, так и с объемом мозга, поскольку отдельные участки коммуникационных связей, по которым движется информация, расположены вне организма. Возникает вопрос, имеет ли границы, и если да, то где локализуется полный совокупный разум? Ведь именно он всегда потребляет часть суммарной информационной мощности, обеспечивающей индивиду адекватное, достаточное для сохранения жизни, отражение мира. Я – это обособленная часть психики, прибор ближнего действия, предназначенный для решения оперативных тактических задач выживания, располагающий унаследованным телом и фио. Часть, по определению, никогда не способна контролировать целое. Ментальные характеристики, свойства – присущи психосоматике в целом. Никому еще не удалось найти грань, где материя переходит непосредственно в разум или наоборот. Психика не локализуется в мозге, если только мы не рассматриваем его частные ментальные характеристики. Переплетающиеся причинно-следственные цепи нашего мира образуют поле, континуум. Школа китайского буддизма Хуаянь назвала его сетью Брахмы. Часть поля образована замкнутыми контурами, живыми организмами в среде обитания, компьютерными терминалами, экосистемами, социумом и так далее. В сетях такого типа события в любой точке каждого отдельного контура с течением времени оказывают влияние на все его остальные точки и звенья. Прежде чем угаснуть полностью, воздействие полностью обходит весь контур или локальный участок сети. Такие системы Пригожин именуют открытыми, поскольку они обмениваются информацией и веществом с внешним миром. Биосферу планеты, социум и каждый отдельный организм можно рассматривать как стабильный на протяжении определенного времени узел. Конгломерат петель обратной связи, иерархически связанный с аналогичными образованиями разного уровня сложности. Полный совокупный разум воспринимает и фиксирует всю информацию, поступающую в систему, включая тело и его процессы. Оперативный же разум, я-сознание, присущ любому набору компонентов, обладающему достаточной степенью сложности причинно-следственных цепей и определенными энергетическими соотношениями. Это одна из гипотез современности. В каждый момент на экране бодрствующего сознания выводится оптимальное количество информации. Это выборка, сделанная полным совокупным разумом. Она не случайна. Однако о правилах и принципах ее формирования ничего не известно. Безусловно, она связана с целью. В теории функциональных систем Анохина цель – это полезный конечный результат, который я умозрительно представляет. Что такое целеполагание? Это произвольный либо внушенный выбор частной задачи для его последующей логической и операциональной реализации, построение логической схемы предполагаемых действий, которые должны привести к прогнозируемому результату. Однако никакая схема не способна учесть тенденции и возмущения всего поля взаимодействия, поскольку она является упрощением его вычлененного, более или менее известного участка. Процессы, реализующие модель локальную, как правило, нарушают стратегический контекст внутренних и внешних событий, а также качество их системной взаимосвязи. Любой, даже самый безупречный поступок, не говоря уже о продиктованных эмоциями, в какой-то мере деформирует ткань мироздания. И чем дальше он от безусловной необходимости, тем массивнее разрушение. Компанию ТНК, например, вообще не заботит состояние биосферы. Их задача – любым путем увеличивать текущую прибыль. Сознание человека, по своей сути, прибор ближнего действия, предназначенный для оперативного решения тактических задач выживания. Но для выработки и реализации эффективной стратегии, грамотного встраивания в контекст мира, информационной мощности сознанию явно не достает. И это огромная проблема, завязанная, кроме всего прочего, на теорему Гёделя. Каждое утро человек просыпается, чтобы включиться в непрерывный процесс решения множества проблем, что требует умственной, физической, волевой и нервно-психической концентрации, непрерывного усилия, которое, собственно, и есть жизнь. Конечно, оперативный разум, личность, как-то контактирует с полным совокупным разумом. Но контакт этот зачастую блокирован перегруженным подсознанием. Кроме того, оперативный разум всегда получает от полного совокупного разума усеченную информационную выборку. В результате суммирования этих двух факторов возникает и увеличивается разница между представлением субъекта о своей жизни и ее действительным состоянием. Собравшиеся на очередную сходку акционеры «Газпрома» решают проблему увеличения дивидендов. Их не интересует тайга, сплошь залитая нефтью, как и тот факт, что сегодняшняя сверхприбыль, полученная такой ценой, это будущее, украденное у собственных детей и внуков. Акционеры сужают логику до границ частной задачи, сознательно уходя от системности, и потому решения, принятые вне контекста, будут временно выгодными для них, но в перспективе глобально деструктивными. Если всегдашняя цензура полного совокупного разума осложняет адаптацию субъекта к окружающему чисто гипотетически, то выбор целей, основанных на желаниях, не имеющих ничего общего с необходимостью, еще более разрушает системность в поведении человека. В то время как животные не принимают решений, отличных от контекста своего индивидуального, а тем самым всеобщего выживания. Таким образом, подлинная взаимосвязь организма, психики и мира от нас ускользает. Локализация субъекта в пространстве и природа его восприятия таковы, что сознание воспринимает не полные петли обратных связей, общий смысл происходящего, но лишь отдельные, ограниченные участки этих причинно-следственных цепочек, фрагментарно выступающих на свет Божий, как крона дерева, наблюдаемая над поверхностью Земли, и складывающихся в усеченную картину мира. Если отдельные индивидуумы до какой-то степени поддаются системной коррекции через искусство, религию, философию, то концерны, тресты, компании, политические партии и так далее этому не подвластны. А поскольку именно они принимают решения, приводящие в движение энергоресурсы и огромные массы людей, то последующее развитие событий разрушительно. Люди, соблюдающие исключительно корпоративные интересы, действуют как дегуманизированное маниакальное эго. Толпа стирает индивидуальность. Если субъект желает осознать и учесть влияние соседних, не воспринимаемых обычно уровней реальности, он должен использовать для этого методы, не входящие в обычный спектр деятельности, например, йогу. Системные силы, факторы, которые пока еще удерживают нашу среду обитания, область Вселенной, в относительном равновесии, можно назвать как угодно, например, Богом. Мудрость человека и общества состоит в постижении тотальной системности мира и ее учете в своих действиях. Органы чувств являются приемниками, преобразователями и проводниками информации. Разум оперирует не объектами или событиями, но их нейрохимическими эквивалентами, возникающими в процессе восприятия. Это пакеты сигналов, идущих с периферии к принимающим решения структурам. Каждый взрослый человек располагает индивидуальным набором треков ментальной активности, аттракторов, сформированных опытом. Информация, передаваемая от периферии к мозгу, многократно перекодируется. Следуя Бейтсу, назовем эти информационные пакеты трансформами. Они обладают природой телесной матчасти, а непосредственно наблюдаемый, осознаваемый субъектом участок спектра этих трансформ образует сама осознанность или ментальное пространство. Что такое информационный обмен? Это процесс, в котором минимально необходимая и достаточная часть сообщения проясняет воспринимающему субъекту относительно полный его смысл, но на определенных условиях. Допустим, А переписал в свой блокнот текст из блокнота Б, и после изучения этого текста некоторая проблема для А прояснилась. В то же время посторонний наблюдатель не обнаружит в блокноте А никакой новой информации по сравнению с той, которая имелась у Б. Записи идентичны. Суть в том, что информация не изолирована. После акта коммуникации она добавилась к той, которой уже обладал А, и в контексте имеющихся сведений упорядочила или дополнила ее. Когда субъект находится на информационной грани, рассекающей действительность на видимую, понятную и скрытую от восприятия части, постигать смысл значит умом различать то, что для непосредственного наблюдения недоступно, подобно спрятанным в земле корням дерева. Иногда нам трудно уловить очевидность происходящего именно потому, что психика является самокорректирующей системой, которая по известной только ей резонам фильтрует воспринимаемое. Хотя на этот счет есть много догадок и гипотез, например, теория установки Узнадзе. Тем более, что, повторюсь, у полного совокупного разума нет возможности напрямую информировать часть структуры, именуемой личностью. Экран ТВ не показывает сведения о совокупности процессов, создающих изображение. Он не для этого создан. Дополнительное сообщение о наблюдаемой части процесса обеспечения потребовало дополнительной мощности и цепей контура, что в свою очередь потребовало бы этого снова, и так далее. Если в оперативный разум начнет поступать вся информация о процессах внутренних органах и систем, человек сойдет с ума. Поэтому на экран сознания выводятся только экстренные сообщения о внутренних неполадках и сбоях. Вывод из вышесказанного таков. Каждый очередной шаг – действие. По увеличению осознанности будет уводить систему все дальше от нее. Животное полностью пребывает в текущем моменте, поэтому зависимость от данных памяти у него гораздо меньше, нежели у человека. О каком расширении сознания может идти речь, если пропорция между осознанностью, степенью вовлеченности в текущий момент, и сознательностью, учетом прошлого и будущего, должна непрерывно варьировать, обеспечивая максимальную адекватность отражения? Предельное размазывание, расширение сознания по текущему моменту, означает утрату информационной глубины, памяти. В стопроцентной осознанности пребывает идущий по карнизу лунатик. Бессознательное, спасая жизнь, обеспечивает высокую точность его действий. Однако стоит окриком вернуть лунатика в контекст, обычное восприятие, он падает. Полная осознанность, обладая высокой ценностью только в определенных условиях, имеет сугубо прикладной характер. И никак не тянет на статус наивысшей реальности. Отсюда ясно, что постоянные заклинания эзотериков расширять сознание – просто слоган, пропагандистское клише, в котором нет ни грамма смысла. Как правило, в данный момент времени субъект осознает преимущественно то, что соответствует конкретному желанию либо решению текущей задачи. Еще раз повторю, сознание – механизм тактический, отыскивающий кратчайшие пути решения проблем. Оно не способно функционировать с учетом более широкого круга последствий. А это делает большую часть действий, заведомо ошибочной в плане стратегическом. Я-сознание извлекает из информации, предоставленной ему полным совокупным разумом, только такие последовательности событий, которые не имеют петлевой структуры, характерной для целостной системы. Поскольку полный совокупный разум, как окружающий мир, нелинеен, то это делает человека слепым касательно истинной природы я и мира. Различия между полным совокупным разумом и менталитетом эго фундаментальны. Например, целостная система не является трансцендентной сущностью, что обычно приписывают «я». Идеи либо мысли могут быть присущи только сети причинно-следственных цепей, функционирующей на трансформах различия. Информационная структура субъекта не ограничена сознанием, включая с одной стороны внесознательные психические процессы, с другой – пути передачи информации, расположенные вне тела. Фрейд и Юнг расширили область разума вглубь, объединив тело и бессознательное. Бейтсон же ввел в оборот понятие внешних информационных контуров. Он утверждал, что интеллект присущ не только телу со встроенным мозгом, но и расположенной вне организма информационной арматуре. Кроме того, согласно гипотезе Бейтсона, только биосфера обладает полным разумом, который, возможно, эквивалентен Богу, а человеческая индивидуальность является одной из миллиардов подсистем. Подобный взгляд подчеркивает ничтожность субъекта и сильно умаляет гордыню эго. В непрерывном процессе достижения целей мы, руководствуясь так называемым здравым смыслом, рано или поздно оказываемся среди хаоса, в чем виним собственную глупость, а чаще окружающих и социум. Логика и целесообразность не обеспечивают универсального решения как частных, так и глобальных проблем. Кроме этих вторичных параметров порядка, каждый индивид должен располагать по возможности безвредным и эффективным способом органичной подстройки к структуре мировых взаимосвязей. А посредством йоги и творчества мы действуем в гораздо более полном, нежели обычно, контакте «я» с полным совокупным разумом. В 50-х годах 20 века для бегства от целеполагания на Западе использовались психоделики, позже – холотропное дыхание. Но, на мой взгляд, все это не оправдало себя. Оппоненты могут возразить, что на самом деле ситуация неоднозначная. С одной стороны, попсовые версии упомянутых методик Ребюфинг, Вайвейшн, косячки хиппи, безусловно, доказали свою несостоятельность. С другой, ряд направлений психотерапии, холотропное дыхание, наркоанализ и так далее, работали и продолжают работать с определенной пользой и эффективностью. Но я считаю, что оптимальный синтез двух взаимодополняющих аспектов бытия, целеполагающего и системного, может обеспечить только традиционная йога. Налетит ветер, и бамбук зашумит. Умчится ветер, и бамбук смолкнет. Летящий гусь отразится на поверхности замерзшего пруда. Улетит гусь, и на льду не останется его тени. Благородный муж размышляет о делах по мере того, как они встают перед ним. Дела пройдут, и сознание его становится пустым. Афоризмы старого Китая. Трагедия человека Запада состоит в том, что его бодрствующее сознание никогда не бывает свободным, и, следовательно, не знает покоя. Безостановочный бег вовне и внутри – вот наш крест. Горе вам из-за колеса, которое вращается в мыслях ваших. В одном из кругов дантовского ада грешники наказывались вечным бегом. Люди чувствуют острую необходимость унять внутреннюю суету, но не знают безвредных и надежных способов для этого. Логика говорит, если сознание потеряет подвижность, оно перестанет быть бодрствующим. Но это не так. Йога дает возможность временного торможения ментальной активности, и польза этого неоценима. С точки зрения психофизиологии, прирост количества информации, воспринимаемой субъектом, и ускорение ее переработки должно компенсироваться увеличением количества либо улучшением качества сна. Ни того, ни другого в обществе не видно. Наоборот, бессонница среди людей среднего возраста приобретает массовый характер. В этих условиях актуальность йоги растет. Она предлагает специфическую работу тела в состоянии, которое еще не сон, но уже и не бодрствование. Именно в этих условиях психосоматика самовосстанавливается. Обратимся к понятию гомеостаза. Любая биологическая система может быть представлена системой взаимосвязанных переменных, которые, как ни странно, носят название констант. Например, кислотно-щелочной показатель, количество эритроцитов в крови, гемоглобин, размеры органов, их форма и так далее. Эти относительно постоянные количественные характеристики находятся в пределах допустимых референтных значений. Их величины мигрируют между верхней и нижней границами. Система располагает свободным маневром. Когда под воздействием стресса одна или несколько переменных принимают значения, близкие к предельным, система в отношении их напрягается, утрачивая адаптационную гибкость. Все константы взаимосвязаны. Когда одна из них напряжена, то как бы мало ни менялись остальные, они все равно будут давить на нее. Таким образом, гибкость, способность к адаптации, постепенно теряет вся система, и в чрезвычайных условиях она допустит лишь такие изменения, которые сдвигают предельные границы напряженной переменной, что усиливает патологию. Среди множества прочих есть у человека константа, именуемая общей гибкостью, мобильностью суставно-связочного аппарата. Известно, что практика асан до какой-то степени усиливает ее. Однако многие школы современной йоги, как в самой Индии, так и за ее пределами, превратили это в самоцель. Гибкость – естественный резерв изменения телесной формы. Систематически и мягко, в полной релаксации, придавая этой константе в асанах предельные значения, мы приводим систему к адаптационной жесткости. В ответ она меняет границы толерантности этой систематически напрягаемой переменной. Гибкость растет. Частота затрагивания границ этой переменной становится критерием ее изменчивости. Иными словами, посредством хатха-йоги, грамотно и разнообразно напрягая психосоматику, мы создаем ей дополнительный запас прочности. ибо если данная переменная мобильность суставно-связочного аппарата слишком долго остается в пределах средних значений, она фиксируется. При этом данный контур обратной связи становится максимально жестким, а это опасно. Мне известен случай, когда очень пожилой человек, стоя на стремянке, сделал скручивающее движение, намереваясь поставить цветы на полку справа от себя. При этом у него произошел мгновенный перелом позвоночника в трех местах. Физическая практика традиционной йоги, загружая тело в ресурсосберегающем режиме, увеличивает устойчивость системных констант первого рода, причем диапазоны адаптации могут достигать удивительных пределов. И тогда мы видим йога, равно безразличного к жаре и холоду, наличию или отсутствию сна, выполняющего тяжелую работу без отдыха, с минимальным количеством еды и так далее. Организм всегда стремится иметь запас прочности по любой константе. В практике асан мы систематически лишаем его запаса гибкости, что ведет и к ее увеличению до природных границ. Мне много раз приходилось видеть, как люди, имеющие большие проблемы со здоровьем, через 2-3 года практики выходят на системное состояние. В их жизни становится все на место. Все, что было дисгармоничным в мировоззрении, семье, работе, адепты йоги начинают видеть мир через свои глаза, а не ими. Системное поведение восприятия и учет импульсов от полного совокупного разума описал по-своему Поль Валери. Есть то, что человек делает, а есть то, что делается само собой. Что такое сделать? Это значит шаг за шагом собирать что-то, смонтировать, составить по частям. Но ведь если можно что-то сделать так, значит то же самое всегда можно сделать и по-другому. Однако мы не можем осознанно суммировать все информационные потоки. Индивид не распоряжается процессами восприятия. Он способен лишь нацеливать его на что-то. Благодаря йогической самонастройке, в критический момент и в нужной ситуации, механизм принятия решения срабатывает вне сознания и его контроля, сопровождаясь немотивированными, но безошибочными действиями. Если и существует некая полнота, именуемая Богом, в ней нельзя пребывать разумом, но только всеми, без изъятия, частями существа. Сфокусированный взор далеко не всегда может различить новое. Для этого необходимо рассеянное сознание, в котором нечто кристаллизуется благодаря минимальным влияниям, тем самым системным силам, которые сознание в обычном своем тонусе не замечает и не улавливает. Каким должно быть наполнение сознания в асанах? Есть ли содержание у совести? Это просто ясный внутренний голос, в котором нет критериев или признаков, по которым мы сможем заранее определить, что такое совестливый поступок, а что нет. Совесть ясна, но беспредметна, так же, как и сознание в практике йоги, и поэтому опустошению сопутствует отсутствие всякого ожидания. Мыслить означает быть подвешенным в беспредметном состоянии и быть способным ждать, Мамардашвили. Мысль не рождается усилием или желанием. Необходимо создать условия и держать их во времени, как асану, которую я просто делаю, выполняя требования технологии. И тогда, рано или поздно, наступает покой. И это нельзя ускорить никакими манипуляциями. Собственная активность блокирует подлинное понимание. Все, что делает человек от себя, суета-сует, как сказано у Экклезиаста. Только ментальное молчание индуцирует самонастройку на высшее. В процессе освоения хатха-йоги завязываются нити событий, выводящие в системную реальность. Когда же действует только одна логика, то, как сказал Витгенштейн, это ад.